Если у вас есть Библия, а я надеюсь, что так оно и есть, я приглашаю вас открыть послание к Титу, вторую главу. Возможно, чтобы найти это послание, вам понадобится заглянуть в оглавление. Это маленькое послание находится в самом конце Нового Завета. Тема, о которой мы будем размышлять сегодня, называется «Евангелие и женственность». У меня такое чувство, что некоторые из сидящих здесь сейчас думают: «Дэвид, что ты можешь знать о женственности?» Углубляясь в изучение второй главы послания к Титу и разбирая в контексте указания, данные юношам, старцам, молодым девушкам и старицам, мы сконцентрируемся на том, что Библия говорит в послании к Титу о женственности. Я хочу, чтобы вы вместе со мной посмотрели третий стих. Мы начнем прямо сейчас. Нам необходимо охватить большой объем информации. Я хочу, чтобы вы увидели, как автор раскрывает библейское учение о старицах и молодых женщинах. Затем мы перепрыгнем в конец главы, поскольку нам необходимо соединить вместе то, что находится в конце второй главы послания к Титу, с тем отрывком, на котором мы собираемся сосредоточить внимание сейчас. Послание к Титу, вторая глава, третий стих. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается слово Божие». Давайте теперь пропустим несколько стихов и обратимся ко второй главе послания к Титу, 11 стиху. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Я хотел бы, чтобы мы с конца послания вернулись к его началу и затем подошли к нашему главному отрывку, ко второй главе «Послание к Титу», стихам с 3 по 5. Но я хотел бы начать с 15 стиха. Мы должны осознавать, что эти стихи говорят о женственности. Библейское понимание женственности не возникает из вакуума. Существует определенный контекст. У нас есть письмо, написанное Павлом Титу, одному из церковных лидеров, о том, как наставлять молодых мужчин и старцев, а также молодых женщин и стариц. В конце послания Павел говорит следующие слова. Послушайте, как уверенно он говорит это. 2 глава, 15 стих. «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал тебя». Хочу напомнить вам следующее, дать вам несколько памяток. Они являются ключом для понимания серии этих лекций. Они будут для нас ключом к пониманию того, что мы будем изучать здесь на протяжении этой недели, когда мы будем собираться вместе. И я хотел бы напомнить вам об этом, особенно в начале этого цикла лекций. Памятка первая. Слово Божие является единственным источником авторитета для проповедника. Слово – единственный источник авторитета и власти для проповедника. Павел говорит: «Увещевай и обличай со всякою властью». Когда ты учишь этим вещам, когда учишь слову. В наши дни существует множество мужчин и женщин, которые стоят перед народом Божьим и говорят абсолютную чушь. Они говорят о том, чего нет в Божьем слове, и заявляют о своем праве на то, чтобы быть духовными лидерами. Тяжело думать о том, что в нашей церковной культуре практически отсутствует духовный авторитет и духовное руководство. Как только я произнес эти слова, некоторые из вас, возможно, подумали: «Хорошо, а почему ты думаешь, что у тебя есть власть и авторитет?» И вот здесь я и хочу напомнить вам несколько моментов. Первое. Авторитет проповедника не основывается на его личности. Он не личностен. Он не основывается на том, какой личностью является проповедник. Некоторые, возможно, думают: Хорошо, если проповедник сказал, значит, он прав, значит, так оно и есть. Некоторые из вас далеки от того, чтобы рассуждать подобным образом. Вы думаете, что если проповедник сказал это, то, возможно, он не прав. И если это так, то я готов это принять. Некоторые думают. И мы знаем, что есть много людей в наши дни, которые не основывают свою веру на Христе. Они основывают свою веру на харизматичном ораторе. И их вера вращается вокруг этого человека, в противоположность тому, что все должно вращаться вокруг личности Христа. Авторитет проповедника не должен быть основан на его личности. Второе. Авторитет не может основываться на организации. Я имею в виду, что существует множество церковных организаций, деноминаций, культов, мы не будем сейчас вдаваться в детали, которые говорят о том, что кроме авторитета Священного Писания, авторитетом обладает также и церковь. И то, что говорится в церкви или в культе, является дополнительным авторитетом в дополнение к Священному Писанию. Это неправда. Это неправда. Слово Божие является единственным источником авторитета для проповедника. Авторитет не может быть основан на организации. Третье. Авторитет проповедника не может основываться на его интеллекте. Существует много людей, много проповедников, которые думают, что их идеи, мысли, теории обладают авторитетом. Некоторые, возомнившие себя теологами и исследователями Библии, чье самомнение росло по мере их обучения, превозносят свой разум над Словом Божьим и подвергают Слово Божье критике, будто это то, что находится ниже их на интеллектуальной ступени развития. Все это процветает в академической среде, особенно в христианской академической среде, где мнимый христианский профессор, критически настроенный по отношению к Слову Божьему, над которым он так превознес свой ум. В таком случае профессор совершенно не обладает каким бы то ни было авторитетом. Подобное происходит и среди проповедников, и пасторов. Большинство из них не скажет: «Я думаю, что мои идеи лучше Божьих». Большинство пасторов и проповедников не говорят подобным образом, а показывают, что они верят в это, поскольку в своих проповедях они делятся своими мыслями, своим мнением, а не тем, что говорит Бог. Я хочу напомнить вам, что мой авторитет перед вами строится не на моем интеллекте или отсутствии такового. Мой авторитет не строится на том, сколько высших образований у меня есть или скольких образований у меня нет. Авторитет проповедника не может основываться на его интеллекте. Следующее, на чем не может быть основан авторитет. Авторитет проповедника не может быть основан на психологии. Я не доктор Фил, и вам нужно это знать. Мы смеемся, но многие в современной церковной культуре смотрят на пастора как на прославленного психолога, на прославленного душепопечителя, у которого есть ответы на все вопросы и на все, через что они проходят на данном этапе своей жизни. Все это откладывает отпечаток на то, как мы проповедуем, потому что зачастую проповедники ощущают на себе давление, необходимость ответить на вопросы, которые задают окружающие их люди. Уолтер Кайзер лучше всех подытожил все это. Он сказал: «Многие пасторы за все время своей проповеди без малейших колебаний и используют всего лишь несколько библейских принципов, вырванных из контекста или вообще неузнаваемых. И еще большее количество пасторов решили, что использование Библии мешает отвечать на нужды различных поколений. Таким образом, их проповеди берут начало в книгах по духовному восстановлению и популярной психологии, которыми полны полки христианских магазинов. Рыночные условия требуют от нас, чтобы мы давали людям то, что они хотят услышать, если мы хотим, чтобы они вернулись и заплатили за построенные нами мегахрамы. Моей целью не является критика психологов или душепопечителей, но я хотел бы напомнить вам, что если вы пришли сюда, желая получить учение для самолечения, то это собрание поклонения не для вас. Вы не найдете здесь этого учения. Мой авторитет не основан на неком психологическом мастерстве, которое подают к столу. Авторитет проповедника не должен основываться на его личности, не должен основываться на организации, на интеллекте проповедника, на психологии, и, наконец, он не должен быть эмпирическим, основанным на личном опыте. И вот именно эта идея, возможно, является самой обманчивой, возможно, является доминирующим трендом в наши дни. Учение о том, что человек может говорить только о том, через что он прошел сам, нашло широкое распространение в церкви. Только об этом и можно говорить с авторитетом. Так возникла идея, что если я прошел через измену, то наилучший человек, который может мне помочь в данной ситуации, это тот, кто сам прошел через измену. Если я прошел через этот грех в своей жизни, то лучше всего мне может помочь тот, с самым большим авторитетом в этом вопросе будет обладать тот, кто сам прошел через подобный грех. Братья и сестры, это просто нелепо. Если бы так и было, то Иисусу нечего было бы нам предложить. Слава Богу, что Иисус ни разу не поддался искушению прелюбодеяния, чего-то аморального, лжи, обмана, ни в чем том, с чем сражаемся мы с вами. Он ни разу не оступился, и поэтому Он один может помочь нам пройти через все это. Если мы говорим, что авторитет основан на опыте, то тем самым мы подрубаем само основание того, что же такое Евангелие и кто такой Христос. Авторитет проповедника не может строиться на всех этих вещах. Авторитет проповедника основывается только на Библии. Я хотел напомнить вам об этом в самом начале. Единственным основанием авторитета того, кто стоит перед народом Божьим, должно быть Слово Божие. Пока этот мужчина или этот человек говорит Слово Божие, и то, что он говорит, находится в согласии со Словом Божьим, он говорит, как записано во второй главе послания к Титу в 15 стихе, со властью. Но как только этот человек начинает выходить за рамки слова, обращаясь к мыслям, желаниям, точке зрения, в тот момент он теряет свой авторитет, она теряет свой авторитет. Все это основано на Слове Божьем. Пророк в Ветхом Завете приходил к народу Божьему, и с чего он всегда начинал? Он говорил: «Так говорит Господь». И затем он передавал послание от Бога: «Так говорит Господь». Если бы вы встали перед народом Божьим и сказали «Так говорит Господь», то лучше бы уж вам знать, что именно говорит Господь. Лучше бы вам знать это очень хорошо, если уж вы решились представлять Слово Божие. Итак, вот эта картина целиком. Авторитет связан со Словом Божьим. Некоторые из вас думают: «Я думал, мы будем говорить о женственности. Почему же вы говорите о проповеди? Похоже на класс проповедников. В чем смысл?» Я хочу, чтобы вы следили внимательно за моей мыслью. Хочу напомнить вам об этом, потому что на протяжении последующих 6 недель, а также сегодня утром, мы будем говорить с вами о женственности и о безбрачии. Мы будем говорить о браке, мы будем говорить о том, каково это быть родителями. Мы поговорим о детях, поговорим о мужественности. Этот разговор состоится ближе к Дню Защитника Отечества. Так что, мужчины, ваше время придет. Мы поговорим обо всем этом. Хочу напомнить об этом с самого начала. Это то, что мы должны держать в уме неделя за неделей, и особенно на протяжении всей этой серии проповедей. Хочу напомнить вам, что мой авторитет не основывается на личности. Любой авторитет, который исходит от меня, не основывается на том, кем я являюсь. Если бы это было не так, то сегодня утром у меня, откровенно говоря, возникли бы большие проблемы, поскольку я не женщина. Было бы очень тяжело говорить на тему женственности, если бы мой авторитет основывался на том, кем я являюсь. Авторитет не личностен. Он не основан на организации или интеллекте. Я не призываю вас, пожалуйста, слушайте меня с самого начала этой серии. Я не претендую на то, что я самый мудрый, что у меня есть ответы на все трудности, через которые вы проходите, различные ситуации в браках и семьях. Я не претендую на это. Авторитет не основывается на интеллекте, на психологии или опыте. Это очень важно, так как люди, целые семьи, собравшиеся в этой аудитории из самых различных жизненных обстоятельств. Практически у каждого здесь сидящего, у каждой находящейся здесь семьи жизненная ситуация не похожа на ситуации сидящих рядом людей. Различное прошлое, различное настоящее, различные проблемы, эмоциональные проблемы, иногда болезненные переживания прошлого или, возможно, настоящего. В реальности же, когда мы смотрим на Слово Божие, буду с самого начала честен с вами в этом. Будут времена, когда Слово Божие будет противостоять нам, будет смело, могущественно говорить к нам и даже бросать нам вызов. И я верю в то, что будут и очень сильные искушения, когда враг начнет нашептывать нам на ухо, говоря: «Он не знает, о чем говорит, он не знает, через что ты проходишь сейчас, в твоей ситуации это неприменимо». У вас появится искушение пойти и найти того, кто согласен с тем, как вы думаете. И вы сможете найти того, кто согласен с тем, как вы думаете. Но хочу напомнить вам с самого начала нашей серии. Я не особо переживаю по поводу того, что вы думаете обо мне. Я просто хочу, чтобы сегодня и каждую неделю на протяжении этой серии проповедей вы задавали себе вопрос, когда вы читаете Слово Божие. Это именно то, что говорит Слово Божие. Если именно это говорит Слово Божие, то вне зависимости от того, как вы ко мне относитесь, сделайте это наивысшим приоритетом в вашей жизни. Если вы являетесь последователями Христа, то это предъявляет определенные требования к вашей жизни. Вопрос заключается в следующем. Когда вы видите, что говорит Слово Божие, становится ли оно во главе вашей жизни? Подчиняете ли вы Слову свою жизнь, и как вы реагируете на те ситуации, которые возникают в вашей семье? Хочу напомнить вам, что не хочу привнести никакого авторитета, кроме авторитета Слова Божия в благую весть и в наши семьи. Больше всего на свете я хочу быть как можно ближе к Слову Божьему. Если я отойду от Слова, вы можете выставить меня отсюда. Но пока это Слово передается ясно и четко, я хотел бы ободрить вас, убедить вас слушать. И я молюсь об этом, поскольку знаю, что люди, присутствующие здесь, могут находиться в различных жизненных ситуациях. Я приведу здесь некоторые утверждения, которые, как я надеюсь, основаны на Слове Божьем, которые уже сегодня утром могут ободрить одну женщину, и то же самое утверждение может обидеть другую женщину. Я молюсь, чтобы Господь силой Духа Своего взял бы свое слово и коснулся бы словом своим каждого присутствующего в этой аудитории. Я приглашаю вас помолиться всем вместе об этом. Давайте откроем наши сердца и скажем: «Господь, мы хотим, чтобы в наших семьях было явлено все то, о чем говорится в Твоем Слове». И с такими открытыми сердцами мы погрузимся в изучение фактов, основанных не на том, как преподносит нам это Дэвид, а основанных на том, что говорит об этом Слово. И это все подводит нас ко второй памятке, которую я хочу вам дать. Слово Божие является для проповедника не только источником авторитета, но и основным источником подотчетности, ответственности. Поэтому я делюсь с вами всем этим сегодня утром, потому что наступит день, и надеюсь, что это послужит к вашему ободрению. Наступит день, когда я предстану перед Богом, чтобы дать отчет в том, что я говорил. И поэтому я молюсь, чтобы, когда в течение этой недели мне встретятся в Писании трудные моменты, я мог бы смело говорить об этом. Потому что я ответственен перед Богом, чтобы сделать это. Я думаю, что так будет лучше для народа Божьего. Проповедник ответственен перед Богом провозглашать Слово Божие, вне зависимости от того, щекочет это слух живущих в 21 веке или нет. У проповедника есть ответственность, он отвечает перед Богом за то, чтобы провозглашать Слово Божие. Проповедник отвечает перед Богом за то, чтобы его жизнь соответствовала Слову Божьему. Жить в соответствии со Словом – это то, что сказано в послании к Титу во 2 главе, 7 стихе. Павел пишет Титу: «Во всем показывай в себе образец добрых дел». Сложность проповедования на семейные темы в том, что определенные темы бросают вызов самому проповеднику. И даже несмотря на то, что тема этой недели напрямую ко мне не относится, она бросала мне вызов как мужу и отцу, когда описывала образ моей жены и матери моих детей. Когда я смотрю на следующую неделю, рассматривая брак и библейскую картину мужественности, рассматривая различные вопросы, я знаю, что Бог говорит мне так же, как Павел сказал Титу: «Во всем показывай в себе образец добрых дел». Итак, я прошу вас молиться обо мне и молиться о моей семье, чтобы Господь дал нам благодать свою, чтобы жить в соответствии с Его Словом. На этом основании базируются две ключевые памятки. Я хочу начать соединять определенные моменты те, о которых мы говорили в ходе прошлой шестинедельной серии, рассматривая Евангелие с теми, которые мы изучаем сейчас, смотря на семьи. Я хочу соединить все это в одно единое целое, и хочу, чтобы вы увидели, какое влияние Евангелие оказывает на наши семьи. И это, главным образом, два пути. Первое. Особенно, когда мы будем сегодня утром говорить о женственности. Евангелие является основанием для библейского понимания женственности. Мы говорили об этом на протяжении последних двух недель. Евангелие не является одним классом, в котором вы, как христианин, принимаете участие. Евангелие – это целое здание, наполненное всевозможными классами. Евангелие укрепляет каждый аспект нашей жизни. И вот что Павел говорит во второй главе послания к Титу, стихах с 11 по 14. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Вот это и есть Евангелие. Павел потратил 10 стихов, говоря: «Молодые люди, делайте так, старцы, делайте так, молодые женщины, поступайте вот так, старицы, делайте так, слуги, вот так». И он говорит, что причина, по которой мы поступаем подобным образом, заключается в том, что Евангелие поддерживает все эти вещи. Оно является основой для всех этих вещей. Каким же образом Евангелие помогает вам во всем этом? Хорошо. Во-первых, Его благодать. Евангелие, Божья благодать, покрывает наше прошлое. Об этом сказано в 11 стихе. Этот стих в своем роде становится спиной к спине с 12 и 13 стихами. В 11 стихе сказано, что Божья благодать покрывает наше прошлое. Он привел нас ко спасению. Вот почему мы говорили о втором рождении. Мы рождены посредством благодати Божьей. Его благодать дала нам возможность прийти к вере во Христа. Но на этом все это не останавливается. Вы ушли с дороги, ведущей в ад. Вы вышли на дорогу, ведущую в небо, и все просто замечательно. Нет, это всего лишь начало спасения. Вы спасены, рождены заново, рождены навеки. Но картина, которую мы видим сейчас, заключается не только в том, что благодать покрывает наше прошлое. Божья благодать дает нам силы для сегодняшней жизни. Об этом говорит 12 стих. Его благодать, мне нравится эта фраза, научает нас, буквально говоря, тренирует нас, дисциплинирует нас. Христианин, благодать – это твой учитель. Последователь Христа, находящийся в этой аудитории. Благодать учит тебя, тренирует, дисциплинирует тебя изо дня в день возрастать в образ Христов. В стихе 14 сказано: «Очистить, быть очищенным». В этом заключается вся картина. В этой аудитории нет ни одной женщины, которая жила бы в соответствии со второй главой послания к Титу, достигая этого своими силами. Вам нужна благодать Божья, чтобы достичь этого. В этой аудитории нет ни одного мужчины, который бы соответствовал библейскому понятию мужественности и мог бы достичь этого своими собственными силами. Вам нужна благодать Божья, чтобы достичь этого. Благодать дает силы в настоящем. Единственное, как мы можем жить в браке, как мы можем быть родителями, жить как дети, это основываясь на Евангелии, на благодати Божьей. Его благодать учит нас всем этим вещам. Его благодать покрывает наше прошлое. Его благодать дает нам силы в настоящем. И Его благодать гарантирует нам наше будущее. 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Итак, видите, что Евангелие является основанием для всего того, о чем мы будем читать. Его благодать является основой для всей этой картины. Евангелие является не только основанием для спасения, но, во-вторых, для библейского понимания женственности. Евангелие является ее целью. Я хочу показать вам это в трех различных библейских стихах в послании к Титу. В трех местах Павел выстраивает так называемую причинно-следственную связь, то есть он дает повеление и поясняет, почему вы ответственны за то, чтобы делать именно это. В чем заключается цель следования этим повелениям? Давайте посмотрим послание к Титу, 2 глава, стихи 2 и 10. Вы увидите это в конце 10 стиха. Павел говорит здесь о слугах. «Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность». И вот почему. «Дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего, Бога». Им необходимо повиноваться этому указанию для того, чтобы быть украшением учению Спасителя нашего, Бога. Посмотрите немного выше, стих 8. Вообще-то, давайте начнем с 7 стиха и прочитаем до середины 8 стиха. Это сказано молодым мужчинам, юношам. «Во всем показывая в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное». И вот опять. «Чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Посмотрите теперь на стих 5. Здесь говорится о том, на чем мы собираемся сконцентрировать наше внимание. Это начинается в 4 стихе, где речь идет о молодых женщинах. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям». И вот опять. «Да не порицается слово Божие». Итак, картина, которую раскрывает перед нами автор, заключается в следующем. Поступайте вот так, видеть себя таким образом, чтобы никто не злословил или поносил Слово Божие, чтобы никто не мог сказать ничего плохого о нас, чтобы люди увидели, как привлекателен наш Бог и Спаситель. Говоря сегодня о женственности, я хочу напомнить вам, сестры, что мы не делаем культурное удобство целью библейской женственности. Мы не должны быть вылиты в ту форму, которую предлагает нам культура, окружающая нас, таким образом, каким данная культура считает правильным, в соответствии с тем образом женственности, который она считает правильным. Вы должны осознать, что в первом веке – это рождение христианства. Павел пишет людям, которые в первый раз показывают миру влияние Христа на семьи. Впервые мамы, папы, дети, мужья и жены должны обдумать и показать миру вокруг тем язычникам, которые окружали их в первом веке, как Христос изменяет их семьи. Это было непросто сделать. На протяжении всего Нового Завета они были призваны делать то, что шло вразрез с культурой. Мы увидим это. И хотя не существует прямой взаимосвязи между нами, живущими сегодня, и теми, кто жил в первом веке, нет никаких сомнений, что семья, в центре которой находится Христос, подвергается нападкам. Несомненно, то, чему будет учить нас Библия на протяжении этих недель, поставит нас в оппозицию по отношению к культуре, в которой мы живем. И с самого начала мы должны решить, хотим ли мы принять ту форму, которая считается правильной в современной культуре, или мы хотим принять форму, которую считает правильный Бог. Разговор здесь не идет о том, что удобно с точки зрения культуры, поэтому нам придется рассмотреть некоторые непопулярные вещи. Во-вторых, целью библейской женственности не являются личные предпочтения, и это ключ к пониманию. Сестры, а также и братья, нам необходимо осознать, что целью брака, целью родительства, целью семьи, темы, в которые мы углубимся более подробно через 2 недели, целью всего этого не являются моя или ваша самореализация или личные предпочтения. Повеления, которые мы будем рассматривать в Писании, не предназначены для того, чтобы сделать вашу жизнь как можно более комфортной. Они не предназначены для того, чтобы удовлетворить ваши предпочтения, и не для того, чтобы выполнить ваши ожидания. При всем этом я нисколько не хочу сказать, что брак не приносит удовлетворения или что родительство не приносит удовольствия. Все это хорошие вещи. Мы еще рассмотрим их. Это великолепные вещи, если построены таким образом, как замыслил это Бог. Но мы с самого начала должны знать, что в реальности не мы конец игры. Божья слава – вот конец игры, и цель брака заключается в том, чтобы Божья слава стала явной, чтобы сделать учение о нашем Боге и Спасителе привлекательным для других. Цель родительства заключается в том, чтобы Божья слава стала явной. Цель нашей жизни и наших семей – сделать Божью славу явной. Ради достижения этой конечной цели мы приносим в жертву наши предпочтения и комфорт. И это изначально должно стать ключевым понятием. Целью библейской женственности является не культурное удобство или личные предпочтения. Цель библейской женственности – показать красоту Христа, сделать учение о Боге и Спасителе привлекательным. И это то, на чем мы сконцентрируем наше внимание. Как мы можем жить сегодня, женщины? Как вы можете жить таким образом, чтобы Евангелие Иисуса Христа становилось явным в вашей жизни? И это глубокий вопрос. До тех пор, пока главный вопрос вашей жизни – это «что будет лучше для меня?» или «что будет проще для меня?» до тех пор мы не сможем поставить Писание на значимый уровень в нашей жизни. Начиная с того момента, как мы осознаем, что наша цель – показать красоту Христа, мы достигаем Божьего предназначения для наших жизней, жизней мужчин и женщин, показывать красоту Христа и продвигать вперед миссию Христа. Чтобы никто не злословил Слово Божие, чтобы никто не мог сказать ничего плохого о нас, чтобы люди, живущие в языческой культуре, окружающие нас в первом веке, в 21 веке, увидели, какое влияние Евангелие оказывает на семьи. Понимаем ли мы, насколько это сегодня большая нужда? Неверующий мир в нашей стране смотрит на церковные семьи и говорит: «И в чем разница? Меняет ли что-либо благая весть? Ваши семьи выглядят точно так же, как семьи вне церкви». Я хочу быть здесь весьма осторожным. Я хочу быть осторожным, потому что знаю, что в этой аудитории есть мужчины и женщины из самых различных семейных ситуаций, не проявивших в прошлом славу Божию. Я знаю, что есть болезненные примеры развода, есть мужчины и женщины в этой аудитории, которые не только развелись, но, возможно, оставили своих детей. И вот почему я хочу с самого начала держать картину Божьей благодати перед вами. Божья благодать. Слава Богу, Божья благодать покрывает наше прошлое. Она покрывает все прошлое. Я абсолютно не хочу, если вы находитесь в подобной ситуации, когда в вашем прошлом были вещи, не проявившие славу Христа или не продвинувшие миссию Христа, я абсолютно не хочу возложить на вас чувство вины. Его благодать покрывает наше прошлое. В то же время, я уверен, что здесь сегодня есть мужчины и женщины, которые испытывают трудности, стараясь сохранить брак, испытывают трудности как родители, испытывают трудности в различных сторонах семейной жизни. Я хочу побудить вас крепко держаться за благодать Христову. Я хочу побудить вас в последующие 6 недель, насколько это в моих силах, крепко держаться за благодать Христа. И я хочу сегодня утром обратиться к мужчинам и женщинам, особенно к женщинам, и сказать им, что пора поднять планку в церкви и сказать: «Вот как выглядит Евангелие Христово в действии». Миру нужно увидеть это. Миру нужно увидеть это в вас. Миру нужно увидеть это в мужчинах в церкви. Я молюсь о том и надеюсь, что вы присоединитесь ко мне в этой молитве, чтобы Господь Я молюсь о том, чтобы Господь поставил Евангелие на твердую основу в семьях нашей церкви Брук-Хиллз. Я молюсь о том, чтобы Господь явил силу Евангелия в исцелении, восстановлении и освобождении, в том, чтобы Он принес радость в семьи этой семьи верующих. Я молюсь, чтобы Господь формировал браки, чтобы они показывали силу Евангелия в этой семье верующих, чтобы люди в Бирмингеме, неверующие Бирмингема и всех наций увидели, что Евангелие – добро, и увидели, что Христос привлекателен, потому как выглядят браки, как выглядят семьи в контексте церкви. Вы будете молиться со мной об этом? молитесь, чтобы Господь поставил Евангелие на возвышение. В этом цель библейской женственности. Когда мы говорим об этом сегодня и о том, чему учит нас Писание во второй главе послания к Титу, о том, как должна выглядеть женщина по Писанию, целью всего этого является принесение Евангелия всем народам. Вот почему мы говорим здесь об этом. Потому что мы хотим, чтобы была явлена красота Христа. Хорошо, а со всем вышесказанным мы почти достигли стиля тайной церкви. И что же у нас есть? У нас есть этот отрывок, этот абзац, разделенный на две части. Две группы людей – старицы и молодые женщины. Большинство людей думают, что под старицами имеются в виду женщины, которые уже вышли из детородного возраста и уже не могут растить детей, а под молодыми женщинами имеются в виду женщины, способные к рождению и воспитанию детей. Но на самом деле здесь не существует определенной границы. У нас есть картина, которую показывает Павел, говоря: «Тит, вразумляй старец поступать вот таким образом, вот этими тремя путями, вразумляй молодых женщин поступать вот таким образом, вот семь путей, как они могут делать это». Некоторые из них очень подробно объяснены. Мы пропустим некоторые из них, на некоторых мы остановимся подольше. Но я хочу, чтобы вы увидели, какая картина библейской женственности описана в послании к Титу во второй главе. И забегая вперед, хочу сказать, мы уже немного говорили об этом. Возможно, это один из отрывков, который больше всего подвергается злословию и который очень часто бывает неправильно понят. Радикальный феминизм, светский феминизм проник в церковь. Проник в церковь и говорит, что послание, подобное второй главе посланию Титу, стихам с 3 по 5, шовинистическое, женофобное, что оно устарело. Многие люди в церкви смотрят на пастора, многие люди в церкви смотрят на отрывок, подобный Титу 2, с 3 по 5 стихи, и говорят: «Это устарело». И применять это в нашей жизни не обязательно. Я хочу напомнить вам, что Божье Слово не дает нам такого выбора. Как только мы поймем, что говорит Слово Божие, мы не скажем, что это шовинизм. Мы не скажем, что это женофобия. Мы не скажем, что это все устарело. Мы скажем, что это был изначальный Божий план со дня сотворения мира, и мы хотим быть частью этого. Мы хотим испытать все то, что у Бога есть для нас, для наших семей. Вот почему мы будем слушать Слово Божие и подчинять наши жизни Слову. Начну со старец. Евангелие и старицы. Им дано три повеления в послании к Титу, 2 главе, 3 стихе. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Первое повеление. Евангелие и старицы. Евангелие вдохновляет старец в этой аудитории на то, чтобы быть святыми. Быть святыми. Живите в благоговении пред Богом. Старицы, находящиеся в этой аудитории, показывайте Божий пример молодым женщинам. Показывайте, какой должна быть жизнь, находящаяся под водительством святого Бога. Показывайте это самой своей жизнью. Будьте святы. Второе повеление. Созидайте тело Христово. Он описывает это двумя путями. Занимайтесь созиданием тела Христова. Во-первых, он говорит: не будьте клеветницами. Созидайте тело Христово своей речью, тем, как вы говорите. Старицы, находящиеся в этой аудитории, старицы церкви Брук-Хиллс, пусть речь ваша созидает характер Христа в других. Пусть речь ваша служит к созиданию тела Христова в церкви. Не сплетничайте, не клевещите, не говорите попусту. Как мы читаем в Ефесянам 4. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Не позволяйте своему языку выходить из-под контроля до такой степени, что речь ваша перестает служить к созиданию тела Христова. Видите, как все это трудно, неудобно. Я чувствую себя так, как будто я учу свою бабушку жить. Это непросто. Но это авторитет Божьего Слова, так что нам необходимо крепко держаться за это. Слово говорит:
не клевещите, не говорите ничего такого, что не приносит славу Христу. Не только контроль над языком, своего рода общая картина созидания тела Христова, но и еще и более личная картина. Не порабощайтесь пьянством. Не теряйте самообладание, что и является темой всей второй главы послания к Титу. Таким образом, картина заключается в следующем. Храните свое тело, как храм Духа Святого. Созидайте тело Христово. Будьте святы. Созидайте. Выстраивайте тело Христово. Теперь мы подходим к замечательному моменту. Послушайте, что здесь сказано. «Учили добру, чтобы вразумляли молодых». Итак, вот эта картина. Будьте святы, созидайте тело Христово. Почему? Чтобы вы могли учить и вразумлять молодых женщин. Будьте святы, созидайте тело Христово. И, наконец, третье, создавайте учеников. Создание учеников находится в центре всего. Вот что Библия говорит по отношению к старицам. Помогайте молодым женщинам становиться ученицами Христа. Покажите молодым женщинам, как должна выглядеть жизнь во Христе. Это то задание, которое Господь доверил старицам в этой семье веры. Молодым женщинам в этой семье веры необходимо увидеть это в вас. Вот почему Павел говорит Титу, и мне это очень нравится, потому что то, что он как бы особенно подчеркивает. «Тит, давай будем честны. Твоя сильная сторона не в работе со старицами и молодыми женщинами, и обучению их жизни». Ты ободряй старец, чтобы они учили молодых и показывали им, в чем заключается их призвание, чтобы они показывали им, как выглядит жизнь во Христе. Вот ответственность, которая лежит на старицах в семье веры. Я хочу остановиться сейчас на минутку и поблагодарить Бога. Мы, находящиеся здесь, преимущественно являемся молодой семьей веры по сравнению со многими другими церквями. Но нам в нашей семье веры было доверено несколько удивительных стариц, драгоценных пожилых женщин. Я никогда не забуду, когда я только начал проповедовать здесь, то как-то приехал рано утром и шел по этому залу. Я проповедовал здесь за пару недель до этого события. Пожилая женщина встретила меня в зале и отвела меня в сторону. Я никогда не встречал ее до того момента, она сказала. Я хочу, чтобы вы знали, как мы благодарны вам за слово, которое вы преподносите нам. Я ответил, хорошо, спасибо. Она сказала, я сказала одному человеку, что вы должны быть нашим следующим пастором. Я улыбнулся, хорошо. Она продолжала, хотите знать, что он ответил мне? Я спросил, что же он ответил вам? Она сказала, он сказал, что возможно и будет, но для того, чтобы быть пастором церкви Брук-Хиллс, вы должны быть старше 35 лет. Она посмотрела на меня и сказала, «Хотите знать, что я ответила тому человеку?» Я спросил, «Что же вы ответили?» Она сказала, «Я сказала, что в таком случае сам Иисус Христос не мог бы быть пастором церкви Брук-Хиллс». «Все, что я мог сказать, да, вы правы». Этот разговор состоялся, когда мы с Хизер впервые пришли в воскресную школу для взрослых. Там была группа пожилых людей, которая пригласила нас к себе и оказала нам теплый прием. Некоторые из вас являются членами этой группы, и вы с тех пор являетесь для нас большим ободрением. Господь доверил этой семье веры удивительных мужчин и женщин пожилого возраста, которые сопровождают нас в нашем призвании и показывают, как это призвание выглядит в действии. Я хотел бы ободрить вас. Этот отрывок во второй главе послания к Титу показывает служение пожилых людей в действии. Пожилая женщина говорит, «Я хочу показать группе молодых мамочек, я хочу показать некоторым молодым женам, что же означает следовать за Христом». Вот эта картина «Создавайте учеников». Итак, это было тройное повеление, согласно Титу второй главы, которое Евангелие дает пожилым женщинам. А теперь семь сторон влияния Евангелия на молодых женщин. Первое и самое главное. Любите мужей своих. Старицы могут наставить молодых женщин, научите их любить мужей. Я не хочу, чтобы то, что я буду говорить сейчас, прозвучало корыстно. Но вам необходимо осознать, что в этом месте, в послании к Титу, второй главе есть повеления, данные молодым женщинам, которые являются основой для книги. И начинается все с «любите ваших мужей». и заканчивается «Будьте покорны своим мужьям». Итак, картина, которую мы видим здесь, картина библейской женщины, заключена в рамку ее любви к мужу. И это та же картина, которую мы видим и в других местах Нового Завета. И даже в Ветхом Завете, когда мы читаем книгу «Бытие», 2 главу, 18 стих. Теперь посмотрите первое послание к Коринфянам, 11 главу, стихи 8 и 9. И вот о чем я хочу вам напомнить. Мы уже говорили с вами об этом, когда изучали послание к Колоссянам. Я хочу напомнить вам, сестры, что повеление любить мужей появляется раньше повеления любить детей. И причина этому упоминается в книге «Бытие», 2 глава, 18 стих, и в первом послании к Коринфянам, 11 глава, 8 и 9 стихи. Эти два отрывка напоминают нам о том, что женщины прежде всего, и это самое главное, являются помощницами своих мужей, а не матерями своих детей. Они прежде всего помощницы для своих мужей, а не матери для своих детей. Я хочу напомнить это вам, потому что то, как Писание описывает библейский образ женщины, жены и матери, картина ее любви к детям вытекает из источника любви к мужу. Это та картина, которую мы видим в послании к Титу. Эту картину мы будем наблюдать в других местах, которые мы будем рассматривать на протяжении этих ближайших недель. И это просто грандиозно. Сестры, находящиеся в этой аудитории, вашим приоритетом, не считая ваших отношений с Богом, главным приоритетом вашей жизни, о безбрачных мы поговорим на следующей неделе. Итак, для тех, кто замужем, не считая ваших взаимоотношений с Богом, главным приоритетом в вашей жизни является любовь к мужу. То, что мне нравится во второй главе послания к Титу, так это то, что там сказано, что старицы должны наставлять молодых женщин любить мужей, а это значит, что это не происходит автоматически, это непросто. Давайте будем честны, в этой аудитории есть несколько мужчин, которых очень непросто любить. Этим ребятам есть над чем поработать. Я беседовал со своей женой Хизер о разбираемом нами на этой неделе отрывке. Она посмотрела на меня и вообще-то помогла мне осознать следующее. Она сказала: «Знаешь, тебя не всегда просто любить». Все, что я мог сказать: «Хорошо, спасибо». И она права, она совершенно права. Кого из здесь присутствующих просто всегда просто любить? Даже если бы вы начали поднимать руку, то получили бы в бок локтем от того, кто сидит рядом с вами. Нет ни одного шанса. Вот это любовь. Это та картина, которую мы видим во второй главе послания к Титу. Это та любовь, которая требует большой решимости. Это не всегда просто. Как только я произношу, я знаю, что как только я произношу: «Сестры, ваш первый приоритет — любить мужей, любите своего мужа». Я знаю, что некоторые из вас скажут: «Вы не знаете моего мужа». Я знаю, в этой аудитории есть люди, находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях. Вы скажете: «Существует множество причин, почему я не люблю своего мужа». И вот здесь я хочу напомнить вам, женщины, ваша любовь к мужу не основывается на том, что он достоин вашей любви. Ваша любовь к мужу основана на Божьем повелении любить его. И это просто грандиозно. Ваша любовь к мужу не основывается на том, о чем говорит нам этот мир. А мир говорит, что основанием для любви служит то, что вы получаете взамен. Она основана на том, заслуживают ли ее наши мужья. Она основана на том, что справедливо и правильно. Если муж делает что-то неправильно, то он недостоин любви. Но это не то, что говорит Писание. Писание говорит: «Жены, любите своих мужей». И вот почему мы должны увидеть связь между Евангелием и сегодняшними семьями. Как могут женщины, живущие с недостойными любви мужьями, любить их? Единственным ответом служит Евангелие. Вот картина, которую мы видим в Евангелии. Картина Евангелия — это не Бог, который любит тех, кто достоин любви, а это Бог, который любит тех, кто недостоин любви. Бог, который отдал свою жизнь за нас, когда мы меньше всего заслуживали это. Как во имя всего вы можете любить своего мужа? Любовью Бога. Это проявление Его благодати в вас. Первое послание Иоанна, 4 глава, 19 стих. Почему мы любим? Потому что вначале Он возлюбил нас. Это та любовь, которую может дать нам только Бог. Вот почему Евангелие и благодать находятся в основании наших семей. Потому что Божья благодать — это сила, с помощью которой мы совершаем все это. Я знаю, что не могу представить всего. Я не говорю, что знаю все, через что вы проходите. Но могу представить себе некоторые ситуации, в которых находятся те, кто присутствует в этой аудитории. Ситуации, в которых необходимо проявить усилие, чтобы любить. Я могу представить себе, что здесь есть жена. Я не имею в виду, что знаю конкретную женщину, которая сидит на этом месте. Просто говорю, что она находится здесь или там. Жена, чей муж проводит много времени на работе. Затем приходит домой, смотрит телевизор и уделяет ей внимание всего несколько минут в день. Я знаю, что здесь есть жена, чей муж смотрит порнографию в интернете. Я знаю, что есть жена, чей муж не является христианином, и кто враждебно настроен ко всему христианскому и к ее друзьям-христианам. И вы думаете обо всех этих ситуациях и размышляете о том, как Бог вообще может призывать вас любить вашего мужа в подобных ситуациях. Ответ находится в Евангелии. Это крест. Вы приходите к Богу и говорите: «Господь, мой муж на данный момент совершенно недостоин любви». А Господь отвечает: «Я специализируюсь на любви к тем, кто любви недостоин». И Он дает благодать. Господь никогда не дает нам повеления, для которого Он не дал бы нам сил, чтобы его исполнить. Скажу это еще раз. Господь никогда не дает нам повеления, для которого Он не дал нам сил, чтобы его исполнить. Его благодать. Вот для чего нам нужно Евангелие. Вот для чего нам нужна благодать. Современная культура говорит: когда что-то в браке становится неудобно для вас, когда что-то складывается не так, как вы предпочли бы, то хорошо, уходите. Нет, Евангелие говорит, что когда что-то становится неудобно для вас, когда что-то складывается не так, как вы предпочли бы, любите своего мужа, любите своего мужа, любите своего мужа. Это ваш первый приоритет – любить мужа. Вот картина библейской женственности. И это любовь, которая требует решимости – великой решимости. Любовь — это выбор, а не только решение. Но любовь приносит великое наслаждение. Она приносит великое наслаждение. И это картина, которую создал Господь в послании к Титу во второй главе, слово «любовь». «Любите ваших мужей». Слово, которое используется в оригинале Нового Завета, «филио». Это то слово, которое использовалось для описания дружеской любви. Это ласковая, нежная любовь. Такая любовь, как любовь между двумя лучшими друзьями. Вот образ брака, который создал Господь. Но все это не случается само по себе. Это не то, о чем мы обычно размышляем. Возможно, вы думаете: я совсем не чувствую ничего подобного в своей жизни. Возможно, вы думаете: мои чувства к мужу поблекли. Мне нравится совсем другой. Что же мне делать? Выйти из игры? Нет. Любите своего мужа, любите мужа. В наши дни это может быть извращено, это может быть извращено. Мы должны найти баланс во всем том, о чем говорит Писание. Есть определенные ситуации, и Писание говорит о них, когда, например, существует физическое насилие. Вторая глава послания к Титу не говорит: если ваш муж проявляет к вам физическое насилие, возвращайтесь к нему изо дня в день. Писание учит не этому. Над вами может быть совершено физическое насилие, но картина, тем не менее, ясна. Любите ваших мужей так, как это было решено, таким образом, как говорит Бог, и это принесет вам великое наслаждение. Это Его план для любви. Итак, любите ваших мужей. Второе. Любите ваших детей. И опять-таки, нам нужно учиться любить наших детей. Не всегда просто любить детей. Не говорите «аминь» слишком громко, если они сидят рядом с вами. Но дело в том, что это не всегда просто любить детей. Картина, которую мы видим в Писании, подтверждается нашим опытом. Не существует профессии, которая... И здесь, мужья, я хочу дать возможность вам... Мужьям, отцам, я хочу воспользоваться своим положением и подготовить вас к тому, чтобы сказать «аминь», хорошо? Нет профессии, которая требовала бы больше работы, более великой жертвы, чем труд материнства, совершаемый изо дня в день. Это еще слабо сказано. И я хочу, чтобы вы настроились. Это ваш шанс. Представьте себе, что сегодня утро, 8 марта, и у вас нет открытки. Итак, это ваш шанс, мужчины. Я пытаюсь помочь вам. Я скажу это еще раз. И я хочу дать вам возможность ответить с большим смаком. Итак, давайте еще раз. Нет профессии, которая требовала бы больше работы, более великой жертвы, чем труд материнства, совершаемый изо дня в день. Вот так. Я пытаюсь помочь вам. Любите ваших детей, любите ваших детей. Эта любовь требует очень многого. Она требует очень многого. Мамы, не раздумывая, берут на себя ответственность за своих детей во всевозможных областях их жизни. Духовной, физической, эмоциональной, проводя своего ребенка через все взлеты и падения, через жизненные приливы и отливы. Это невероятная картина. И реальность заключается в том, что, как сказано во второй главе послания к Титу, ни одна женщина в этой аудитории, пожалуйста, послушайте, ни одна женщина в этой аудитории не может выполнить свою задачу как мама. Вы не можете это сделать. Это та картина, которую рисует Евангелие. Вы не можете сделать этого. Это Божья благодать вас дает вам способности быть мамой. Такой, какой Бог предназначил вам быть. Здесь все построено на благодати, которая затрагивает ваши глубинные потребности и побуждает обратиться к Богу. «Боже, ты нужен мне, Иисус, сделай это». Дальше это не только любовь, требующая многого, но и любовь, приносящая многое. Я использую здесь тоже словосочетание, потому что именно такая любовь описывается в оригинале Нового Завета. Это любовь, которая приносит глубокое наслаждение. И опять-таки, это тоже слово «ласковая», «нежная любовь», подобная любви между двумя лучшими друзьями. Только подумайте об этом. Подумайте об этом. Что делает неверующий мир, когда он видит маму, которая... любит своих детей любовью, подобной любви двух близких друзей. Такая любовь начинает освещать окружающую культуру, и сияет она так ярко, что показывает собой красоту Христа, она делает учение о Боге, нашем Спасителе, привлекательным для потерянного мира. Любите ваших детей. Следующее. Умение владеть собой. Вы должны учить добру, наставлять молодых, любить мужей и детей, уметь владеть собой. Современный перевод. Это то, что упоминается в послании к Титу, когда речь идет о разных группах людей. Умение владеть собой, самоконтроль. Эта мысль упоминается снова и снова и снова, и следует тут во второй главе послания к Титу в 5 стихе, сразу после упоминания любви к детям. И в этом есть смысл. Как мы можем призывать детей к дисциплине, если не можем дисциплинировать сами себя? Как мы можем призывать детей к дисциплине, если не можем дисциплинировать сами себя? Тут сказано «будьте целомудренны». В современном переводе «владейте собой». И эта же картина описана в 12 стихе, где речь идет о благодати, которая учит нас владеть собой. Вставая с утра и начиная заниматься текущими делами, не спрашивайте себя, как я могу совершить весь этот труд материнства лучшим образом. Вместо этого скажите, Господь, сегодня мне нужна Твоя благодать. Она нужна мне каждое мгновение в сегодняшнем дне. Сделай меня способной выполнить мое поручение. Научи меня, владей мной. Преобрази меня в образ Христов. Очисти меня. 14 стих. Это все действие благодати в нашей жизни. Благодать дисциплинирует нас, помогает нам сказать «нет» этому миру и сказать «да» Христу. Сказать «нет» тем вещам, которые мир предлагает нам, нашим семьям, нашим детям и нашим мужьям. Предлагает нам то, что уведет нас в сторону. Благодать дает нам силу сказать «нет» всем этим вещам, и благодать дает нам силу сказать «да» всему тому, что предлагает нам Христос. Благодать производит это действие в нашей жизни. Мне нравится книга «Притч», 25 глава, 28 стих. Там говорится следующее, послушайте. «Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим». Здесь сказано, что человек, но давайте поставим вместо слова «человек» слово «женщина». Что город разрушенный, без стен, то женщина, не владеющая духом своим. Женщина, не контролирующая себя, подобно разрушенному и оставленному без стен городу. Прекрасная картина. Если говорить буквально, то самоконтроль подобен стене, защищающей нас со всех сторон от врагов нашей души. О каждом из этих понятий можно читать целую проповедь, но Писание учит нас самоконтролю в различных областях, учит нас хранить сердце наше. Благодать учит нас хранить сердце наше. Как говорится в псалмах, из него источник жизни. Сестры, женщины, храните сердца ваши, храните разум ваш. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Послание к Филиппийцам, 4 глава. Храните тела ваши. Ваши тела – храм Духа Святого. Будьте внимательны к тому, что вы едите, что вы пьете, как вы спите. Владейте собой и храните вашу волю. Храните вашу волю. Я хотел бы побудить вас к тому, чтобы быть внимательными, когда речь идет о самоконтроле. И вот что я хочу, чтобы вы вынесли из изучения второй главы послания к Титу из описания самоконтроля. Когда мы говорим о женственности и о самоконтроле, то надо помнить, что есть множество областей, в которых мы, и мужчины, и женщины, потеряли бдительность. Возможно, именно здесь нам и нужно расти в умении владеть собой, хотя, может быть, это и покажется нам невозможным. Я хотел бы побудить вас к тому, возможно, это и будет то, что вы вынесете из сегодняшней утренней встречи, возможно, во время вашего времени с Богом в течение этой недели попросите Его показать вам одну или две небольшие сферы в вашей жизни, где вам необходимо проявить больше выдержки, самоконтроля. Скажите следующее. Я хочу сконцентрироваться на этих областях своей жизни. Господи, я хочу, чтобы Твоя благодать помогла развиться выдержке, самоконтролю в этих областях. То, что произойдет, то, что случится, я гарантирую вам это. Вы увидите, что произойдет следующее. Когда вы начнете концентрироваться на этих маленьких областях своей жизни, вы увидите, какое влияние это окажет на другие сферы вашей жизни. Так что попробуйте начать шаг за шагом распаковывать все это. Дисциплинируйте себя. Следующее. Будьте верны Богу и вашему мужу. Умейте владеть собой и будьте чисты. Современный перевод Библии. Вот картина супружеской верности. Верности сердца, разума и тела. Быть чистыми, невинными, непорочными. Это и есть полнота верности Богу и вашему мужу. Слово «чистота» стоит в контексте, где речь идет о сексуальной чистоте. Картина верности. Будьте верны. И знаете что? Знаете, враг хочет атаковать эту область в жизни женщины, в жизни мужчин, в наших браках. Атаковать моральную чистоту и верность друг другу. Вы знаете, что сексуальное искушение не взирает на лица, будь то мужчина или женщина, молодой человек или старый, счастливый брак или несчастный брак. Сексуальное искушение – это реальность, и это то, против чего Писание категорически предупреждает нас. В этой аудитории нет ни одного человека, кто мог бы противостоять искушению своими силами. Итак, что же говорит Писание? Писание говорит: «Бегайте блуда». 1 Коринфянам 6:18. «Бегайте от блуда». Если вы, женщины, находящиеся в этой аудитории, а также мужчины, просто сегодня утром мы говорим о женственности. Женщины, если вы играете с мыслями, если вы неспешным шагом идете от блуда, бегите! Бегите от блуда! В буквальном смысле убегайте! Евангелие, благодать дадут вам скорость. Уходите оттуда, убегайте от блуда. Спасайтесь бегством. Не думайте, что вы сами без благодати Христовой сможете противостоять этому. Повернитесь к благодати Христовой. Благодать Христа вытащит вас оттуда. Вытащит вас полностью, без остатка. Даже близко не подходите к блуду. Вы знаете, все эти вещи связаны вместе. Когда любовь к мужу начинает тускнеть, то все становится более уязвимо. Мы должны хранить все это. Убегайте, блудая, держитесь чистоты. Держитесь чистоты. Это описано во втором послании к Тимофею, 2 главе, 22 стихе. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 18 стих. Бегите от неверности. Но вы не просто убегаете от блуда, вы бежите к чему-то. Вы бежите к мужу, вы бежите к чистоте. Вы бежите к Божьему плану для брака, который Господь показывает на протяжении всего Писания. Целая книга «Песня песней» посвящена этому. Он создал брак для удовольствия, без стыда и смущения, для физического единства. Вот эта картина. Держитесь чистоты. Если вам нужно обновление взаимоотношений, новая искорка, проведите выходные в «Песне песней». Устройте свидание. Вот эта картина. Мы должны охранять эти сферы нашей жизни, нашего брака. Убегайте блуда, держитесь чистоты. Будьте верны Богу и вашему мужу с помощью благодати Божьей. Еще три повеления. Мы пройдем их довольно быстро. Хотя не очень. Следующее повеление немного сложное. Быть попечительными о доме. Некоторые из вас думают: «Я ждала, когда же вы, наконец, дойдете и до этого пункта». Быть благоразумными, целомудренными, быть хорошими хозяйками. Современный перевод. Вы знаете, как только я прочитал это, то увидел настороженность по всей аудитории. Что значит быть хорошей хозяйкой? Что Писание имеет в виду? Забота о доме. Что же это означает? В первом послании к Тимофею, 5 главе, 14 стихе сказано, чтобы женщины управляли домом, управляли домом. Картина, которую мы видим здесь, позвольте мне сначала привлечь ваше внимание, а затем я объясню. Картина библейской женственности заключается в следующем. Женщины, находящиеся в этой аудитории, Бог доверил вам ответственность. В буквальном смысле здесь имеется в виду следующее. Вам поручено задание. Бог доверил вам ответственность. В чем заключается эта ответственность? Ответственность заключается в том, чтобы создать дом, центром которого является Бог. Создать дом, который бы делал учение о нашем Господе и Спасителе привлекательным, чтобы никто не мог сказать о нас ничего плохого, чтобы никто не мог обвинить нас, и чтобы они не злословили Слово Божие. Господь дал вам ответственность создать дом, центром которого является Бог. В этом месте, во второй главе послания к Титу, мы видим ответственность, которая возложена на жену, маму, на женщин, находящихся в этой аудитории. Им доверена ответственность управлять домом. Очевидно, что это можно делать различным образом. Посмотрите книгу «Притч», 31 главу. В ней показан великолепный пример. Потому что в 31 главе книги «Притч» показан образ женщины, которая вовлечена во всякого рода деятельность. Но все это в рамках той ответственности, которую она несет за свою семью. В рамках заботы о доме. Позже мы поговорим о той ответственности, которая возлагается на мужчину. Мы должны осознавать, что Писание рисует нам картину ведения домашнего хозяйства как высокое и благородное призвание. И мы должны подтвердить это в сегодняшней церкви. Должны подтвердить, что это высокое и благородное призвание. Один писатель, описывая современную культуру, говорит следующее. «Многие в этом мире согласились бы, многие в нашей культуре согласились бы, что ведение домашнего хозяйства – вполне приемлемое занятие, пока вы не занимаетесь этим в своем собственном доме. Относиться к мужчине с внимательным почтением правильно, пока этот мужчина – начальник в вашем офисе, а не ваш муж». Забота о детях может даже считаться героическим служением, за которое полагается президентская премия, пока это забота, проявленная о чьих-то, а не о ваших собственных детях. Но истина в том, что это благочестивая картина. Это правильно проявлять заботу о своем доме. Это благочестиво. Это правильно посвящать свою жизнь воспитанию детей. Это благочестиво. Это правильно заниматься подобными вещами. Это та ответственность, которую Бог доверил женщине. Создать такой дом, центром которого является Бог, и заботиться об этом доме. В то же время очевидно, что в этой аудитории представлены различные жизненные сценарии, и не всегда есть возможность находиться дома все время. Есть работающие мамы, матери-одиночки, существуют различные ситуации, и здесь нам понадобится Божья благодать. И я молюсь, чтобы Он взял Слово Свое и помог бы вам применить его в жизни, в той жизненной ситуации, в которой вы находитесь в данный момент. Благодать Божья даст вам возможность увидеть, как это должно выглядеть в вашей жизни. Вы можете сказать: «Я уже делаю это». Но мы должны понимать, что оставаться дома – это еще не значит соответствовать тому, о чем говорится во второй главе послания к Титу. Вы можете оставаться дома и смотреть целый день сериалы, сидеть в интернете и читать блоги. И таким образом вы даже близко не приближаетесь к тому, о чем говорится в послании к Титу. Картина, которую мы видим в послании, говорит нам об ответственности, которую Бог доверил вам. И выглядеть эта ответственность будет по-разному у всех, кто находится в этой аудитории, в зависимости от ситуации. Итак, я хотел бы ободрить вас. Если вы работающая мама или мать-одиночка, я хотел бы ободрить вас. Великая благодать заключена в том, что это может быть применено и в вашей жизни. Картина остается той же. У нас есть Бог, который доверил нам ответственность. На женщинах лежит ответственность создать дом, центром которого является Бог. Господу воздается великая честь в доме, где отражена Его доброта. Что приводит нас к следующей картине? Служить с добротою. Быть занятой домашней работой, находиться среди всех этих дел. Среди иногда, давайте будем честными, неблагодарных детей, временами неблагодарного мужа. Вот почему во второй главе послания к Титу женам и мамам сказано быть добрыми. Что же это означает? Служение с добром. Во-первых, это означает желать блага другим, желать блага своему мужу, желать блага своим детям, желать блага тем, кто находится вне семьи и наблюдает со стороны. Желать добра ближнему и работать на благо других. Вы можете прочитать об этом в первом послании к Тимофею. Очень много об этом говорится в первом послании к Тимофею, 2 главе, 9 и 10 стихах. В первом послании к Тимофею, 5 главе, 9 и 10 стихах. Оба эти отрывка говорят о женщине, чьим украшением является хорошая работа. Она известна своей добротой. Это невероятная картина служения с добротой. Последняя картина того, какое влияние Евангелие оказывает на молодую женщину – подчинение мужу. Подчиняйтесь вашему мужу. Быть покорной мужу. И вот здесь мы сделаем нечто почти жестокое. Я оставлю вас в неком подвешенном состоянии. Мы не будем сейчас углубляться в вопрос, что же означает подчинение мужу. В следующее же воскресенье мы углубимся в этот вопрос. Вместо этого я хочу сделать следующее. Мы посмотрели на ту картину, которую рисует Евангелие. Мы посмотрели на молодых женщин и старец. В церкви Брук-Хиллз мы говорим все время о том, что мы должны приобретать учеников среди всех народов, исполнять великое поручение. Как же это выглядит? В действительности, в этой аудитории сидят мамы, жены, сидят женщины, которые, возможно, не являются женами и матерями, сидят те, которые заботятся о воспитании детей и являют характер женщины, описанной во второй главе послания к Титу. Я хочу напомнить вам сегодня утром, напомнить мамам, женам, женщинам, находящимся в этой аудитории, напомнить о том, что то, что вы делаете, и то, как Господь уникально создал вас, дал вам дары, оказал вам доверие, как то, что вы делаете повседневно, оказывает влияние на другие народы во славу Христа. Я хочу воспользоваться возможностью и помолиться о женщинах, находящихся в этой аудитории.